Здравствуйте. Мы начали знакомиться с церемониями императорского дома Романовых. Сегодня мы продолжим наш рассказ с выставки в инженерном доме.
Большой церемониал, который, опять же, как и все, впрочем, церемониалы в православной стране, может быть условно разделен, весьма условно, но тем не менее, на более светскую и более сакральную часть. Это церемониал принесения присяги. Все мужчины, члены императорской семьи, при достижении определенного возраста должны были приносить присягу на верность государству, государю, отечеству. Первая часть присяги, сакральная, произносилась, естественно, в церкви. Ну а так как в основном жили они в Зимнем дворце, и это главная резиденция для императорской семьи, то чаще всего, естественно, в Большой церкви Зимнего дворца это происходило. После произнесения присяги в церкви они отправлялись всей семьей уже в большой зал, но обычно это Георгиевский зал, если мы говорим о XIX веке, и там уже происходила, ну, более светская часть церемонии. Следующий большой церемониал в жизни человека, а человеку надо оставить потомство, у нас на престоле, но в XIX веке, во всяком случае, уж обязательно присутствовала пара семейная по идее Павла Петровича, заложенной в 1797 году при его священной коронации. Не один монарх, а императорская семья возглавляет ту большую семью, которая называется государством. Так вот, следующий момент – это, естественно, брачные торжества. Естественно, венчание тоже у нас проходит в церкви. После того, как невеста принимает православие, а принятие православия было обязательно только для невест-наследников престола. Остальные члены императорской семьи могли жениться на христианках, но не обязательно православного вероисповедания. Такие примеры в нашей императорской семье, в истории русской имеются. Итак, венчание, естественно, происходило в церкви, и опять тут могли быть разные на церкви, в разных храмах это происходило. Но, опять же, для наследников престола чаще всего это, безусловно, большая церковь Зимнего дворца. Венчание, потом уже светская часть церемонии. Это балы, это танцы, это торжества, всему великому событию посвященные. Ну и, наверное, один из главных церемониалов, который связан с императорской семьей и с нашими правителями, с 1547 года это коронационный церемониал, когда впервые сам короновался на царство наш первый коронованный царь Иван IV, вошедший в историю с предикатом Грозный. Хотя, в принципе, Грозным его никто при жизни не называл. Он короновался в возрасте 16 лет, на 17-м году жизни, в Успенском соборе Московского Кремля. И, собственно говоря, с этого момента за Успенским собором сохранено право принимать коронационные торжества всех российских правителей, без единого исключения. Если, видите, их крестили, могли крестить в разных местах, если они могли венчаться в разных местах, то вот венчаться на царство, короноваться они могли только в одном месте – в Успенском соборе Московского Кремля. И со времен Ивана Грозного, несмотря на то, что коронационный церемониал тоже подвергся некой трансформации, развитию, но были определены две главные составляющие. И опять же, одна сакральная и одна более светская, хотя я, опять же, оговариваюсь, более светская, ибо абсолютно светским ничего не могло быть в официальной жизни членов правящей семьи России. И все должно было быть освящено вот таким вот религиозным православным светом. В более светскую часть церемонии входило принятие регалий. Регалии эти менялись, и каждый элемент регалии был тоже освящен каким-то высшим светом. Так, например, в веке XVI, веке XVII использовалось одеяние, более похожее на византийское. Золото полагалось по царскому чину. Тяжелые оплечья бармы накладывались на плечи избранника. Но эти оплечья бармы были украшены, я бы сказала так аккуратно, знаками религиозного содержания, потому что это были иконы, это были кресты, для того, чтобы показать, что не просто так власть ложится на плечи данного человека, он Богом избран. Обязательно надевалась тяжелая цепь красного аравийского золота с крестом. Одевалась шапка, главная регалия России до того, как была создана большая императорская корона, это шапка Мономаха. Принятие регалий включало и принятие скипетра, и потом появилась держава во время коронации Бориса Годунова. Вот это, условно говоря, видите, условно говоря, более светская часть. А вторая часть вообще совершенно сакральная, потому что наши правители миропомазывались и причащались. И начиная с царя Федора Алексеевича, старшего брата Петра I, это происходило в алтаре по священническому чину. И вы можете меня спросить в данном контексте, а как же поступали женщины? Женщины – самостоятельные правительницы в веке XVIII. Они делали то же самое, что и мужчины. В данном случае пол был абсолютно не важен. Они принимали все те регалии, которые полагались мужчине, причащались и миропомазывались в алтаре по священническому чину. В 1797 году у нас прошла первая совместная коронация. Но если говорить о женской коронации, абстрагируясь о не вполне понятной истории с Мариной Мнишек, не хочу все-таки углубляться настолько в эти нюансы и подробности, вот первая такая нормальная официальная женская коронация – это коронация Екатерины I, второй супруги Петра I. Петр короновался в 10-летнем возрасте, а супругу свою он короновал. И он сделал то, что, собственно говоря, опять же, сакральным светом освещала роль женщины в жизни правителя мужчины. Петр надел на нее корону императорскую. При коронациях мужчины стали надевать на себя короны сами в веке XVIII, а тут он надел на нее корону, показывая, что таким образом он властью своей супругой делится. Совместная коронация – это 5 апреля 1797 года, император Павел I и Мария Федоровна. И он надевает на нее корону, опять же, сам надевает корону на себя, показывая, что он свою власть принимает от Бога, принимает ее из рук одного из высших иерархов церкви, которые принимают участие в коронационных торжествах, и он надевает корону на голову своей жены. Он причащается и миропомазывается в алтаре, а она у царских врат. Но потом, правда, немножко произошла трансформация для того, чтобы дать возможность окружению побольше увидеть в этих торжествах миропомазание специальное. Они принимали у царских врат. Это один из важнейших церемониалов. Ну, а потом торжества, конечно, уже более светского содержания. Но, естественно, духовенство, особенно высшее духовенство, оно принимало участие и во всех этих светских мероприятиях, потому что без взаимодействия тут обойтись было невозможно. Потому что, конечно, с 1721 года, когда Петр I учредил Святейший Синод, этот коллегиальный орган, ну, скажем так, подчинялся светскому правителю, но, тем не менее, ни одно из движений государственной жизни, оно не могло происходить без участия и без влияния духовенства. Естественно, духовники были всегда рядом с нашими монархами, естественно, они были сугубо верующими людьми. И несмотря на то, что о Петре говорили всякое, но он каждый вечер был на службе, И по воспоминаниям одного из современников, входя в церковь, он оставлял свой парик гденщику, потому что, ну, в церковь надо войти с непокрытой головой. И, естественно, он хотел, может быть, немножечко исправить жизнь церковную. И, естественно, он понимал, что политика государства, она невозможна и без взаимодействия с духовными иерархами. Жизнь человека проходила от начала через главные торжества, потому что каждый день буквально мог быть связан с какими-то особыми событиями, и она всегда на виду. И заканчивалась эта жизнь самым большим праздником, и я не оговариваюсь, самым большим праздником в жизни человека, смертью, потому что для христиан смерти нет, есть переход из жизни земной в жизнь вечную. И к этому переходу они готовились. Этот переход обставлялся очень торжественно. И с похоронным церемониалом, собственно говоря, связано возникновение и ритуального центра похоронного. Это Архангельский собор Московского Кремля для мужчин и Вознесенский монастырь Московского Кремля, до наших дней не сохранившийся для женщин, главный такой ритуальный погребальный центр, до петербургского периода. Ну и, естественно, Петропавловская крепость и Петропавловский собор, начиная со времен правления Петра I, как главный погребальный вот такой вот комплекс. У нас хоронили здесь и в Александро-Невском монастыре, но все-таки все императоры, за исключением Петра II, скончавшегося в Москве, похоронены на территории Заячьего острова в центре Петропавловской крепости в Петропавловском соборе.
О самой торжественной церемонии мы расскажем в следующем выпуске. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.